Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Разбор полетов».
Повтор программы.
Здравствуйте, на Челябинском эхе и 31-м канале «Разбор полетов». Я Павел Пономаренко. В начале этой недели стало известно, что неформальное движение АУЕ, арестантский уклад ЭДИН, но, впрочем, есть и другие расшифровки этой аббревиатуры, приравняли к ИГИЛ, теперь и то, и другое, организация, запрещенная в Российской Федерации, решением суда. Криминальная субкультура стала экстремистской, теперь за причастность к ней, пропаганду ее идей дают по 282-й статье до 12 лет. Как это отразится на ситуации с уличной преступностью и воспитании подростков, падких на блатную романтику, порассуждаем с нашими сегодняшними гостями. В студии председатель Совета родительской общественности Копейска Андрей Горланцев. Здравствуйте.
Добрый день.
И психолог Жанна Кулькова. Добрый день.
Добрый день.
Обсудить проблему АУЕ мы хотели не только в нашем таком тесном уютном кругу, но и с вами в том числе. Звоните к нам в прямой эфир по номеру 269-9778, пишите нам в Viber 922-755-39-5, присоединяйтесь, если вам есть что сказать по нашей сегодняшней теме. Вот вообще, насколько проблема распространения идей АУЕ в молодежной среде сейчас актуальна? Давайте, Андрей, начнем с вас, потому что вы непосредственно работаете на земле с детьми и родителями города Копейска, который раньше любили именовать не с буквы «К», а с буквы «Г».
Ну, тема гопников, она, мне кажется, вечна там в любой стране, в любой истории. Мы с вами вот перед эфиром начали разговаривать, вспомнили мою молодость, 80-е, 90-е годы. Тогда тоже было движение там по районам, были,
ну,
там
были лампасники, центровые, было совсем все серьезно, да.
Вот. И на самом деле такие молодежные движения с элементами насилия, они всегда присутствуют, но, видимо, есть какая-то волнообразность в их появлении, в романтизации. Но вот в то время я не помню, чтобы это прям так сильно привязывалось к какой-то криминальной романтике, чтобы это было под эгидой рецидивистов, воров, вымогательства. То есть, да, это были какие-то молодежные объединения, банды по районам, микрорайонам, где-то мерились силы, и тогда как раз зарождалась культура вот этого спорта, качалки, боксерские залы. Но вот прям в такой криминал это тогда не углублялось и не поддавалось. И тогда, как мы с вами помним, по телевизору не было вот этих всех криминальных сериалов, как сейчас «Бандитский Петербург», «Ментовские войны».
Но это тоже все в нулевые годы еще осталось.
Вот, у нас было там следствие ведут знатоки, и мы очень хорошо относились и уважали работников милиции, соответственно, законы, законы не только государства, но и человеческого общежития уважали. А сейчас это все переходит в такую романтику, подкрепляется картинками, играми, и вот действительно очень легко через соцсети влиять, и дети этим подвержены очень движениям, это и моде, вот, и на самом деле это идет, я думаю, даже не от них, а от взрослых. Взрослые манипулируют одни, и ленятся родители вот это замечать и заниматься профилактикой и нормальным образованием и занятиями детьми другие. То есть вот я считаю, что тут-то больше взрослые виноваты, чем дети.
Вы тоже так считаете?
Ну, я хотела бы добавить, что ряд исследований, которые проводились именно в среде подростков, склонных к правонарушениям, и уже, так скажем, правонарушителях, подтвержденных соответствующими формальными процедурами, проведено исследование, из какой среды, из какой социальной ситуации ребята поступают вот в эту неблагоприятную, неблагополучную среду. Да? И исследования показали, что до трети подростков, а речь идет именно о подростках, как самой уязвимой категории детства, треть подростков воспитывается уже в среде, в семье, где есть люди с криминальным прошлым, где есть люди с судимостью, где есть люди, для которых преступление закона в разных формах, от административных до уголовных, да, является определенной нормой, стандартом бытия. И вот таким детям, конечно, гораздо проще навязать некие манифесты, лозунги, да, некую политику такую продвинуть по поводу того, что допустимо все. И то, что существует сегодня, будет изменено. Главное, что мы будем в этом участвовать.
Да, понятно. Ну, здесь среда формирует человека. С этими пацанами все понятно. Но вы сказали, это треть. А две трети, они ведь никак напрямую не связаны с криминальным миром. Вот что их привлекает в криминальной субкультуре?
И здесь тоже есть объяснение. Психологи, они вообще любят все объяснять, потому что все, вот в общем-то, нам, да, закономерно. Да? Подростковый возраст, почему мы говорим самая группа риска? Потому что здесь уже, помимо того, что ребенку взрослеющему хочется заявить о себе, есть такая очень четко понятная реакция. реакция группирования, когда помимо того, что я как индивид, я должен принадлежать еще и некой группе, некой социальной микрогруппе, микросреде и так далее.
Или может быть даже за каким-то лидером.
Да, если и не быть прямым лидером, то соответствовать вот тем стандартам, которые в этой группе существуют. И, к сожалению, вот с распадом такой отечественной классической нашей системы образования, доп. Образования, когда все были втянуты в эту среду, да, сегодня не будем греха таить, у нас все-таки есть дети, родители которых ходят и платят, и в платные кружки детей записывают, и бесплатными всеми услугами пользуются, но очень много детей, которые не охвачены доп. Образованием, спортом, музыкальным каким-то образованием и так далее. И вот эти дети, они нуждаются в том, чтобы с кем-то все-таки в какой-то деятельности соучаствовать. И действительно, я поддержу моего коллегу в данном случае. То, что предлагает сегодня YouTube, то, что предлагает сегодня TikTok, это легко и просто. Для этого не надо быть большим умом обладать, не надо иметь спортивную подготовку. Для этого можно просто начать с лайков, и затем как бы это постепенно механизм. Мы знаем, как формируется вот эта группа социальная. Потом ребята просто втягиваются и уже становятся активными участниками этих социальных групп.
Вот я про интернет вас еще спрошу, но вот меня сейчас интересует немножко другое. Вот насколько вообще актуальна сейчас эта идея молодежных субкультур? Вот когда я был маленький, в конце нулевых годов, было все предельно понятно. Были конкретно панки, были эмо, были какие-нибудь готы, и над ними были гопники, которые били всех, не особо разбираясь, кто из них ху. А вот сейчас, ведь, насколько я могу судить, все вот это все сейчас сугубо индивидуально, то есть нет каких-то четких разделений на какие-то такие молодежные, на какую-то такую молодежную стратификацию.
На самом деле, да, но тем не менее, если вы начнете разговаривать именно с ребятами там возраста 13-15 лет, вы услышите, что они очень четко делятся на тех, кто занимается теми или иными компьютерными играми, и это своя как бы ниша, да, это свой круг общения, это свой сленг, в котором я, например, как взрослый вообще не ориентируюсь. Есть ребята, которые уже занимаются такими видами спорта, которые мы относим тоже к экстремальным и на уровне достаточно таком высоком, серьезном. И у них тоже своя среда, у них свои, даже есть атрибуты в одежде, у них есть совершенно четко мне сказали, если ты одел эти кроссовки, ты должен, обязан просто бегать больше 5 километров в день. То есть это тоже определенные такие группы, которые навязывают определенные стереотипы и внешности, и
то есть, короче говоря, речи. Сменилось содержание, но не форма. Вот эти вот абсолютно разделения верно. Осталось тем же самым. Да, получается, так?
По интересам, по возможностям и даже, к сожалению, по материальной обеспеченности.
Ну вот я с Жанной соглашусь, что у нас был такой этап провала, когда у нас была, ну скажем так, централизованная система всей стране образования, доп. Образования, спорта. Я тоже очень много чем занимался. Я помню, мы постоянно летом в лагеря ездили, пионерские, спортивные, у нас были свои сообщества. И у нас вот не было времени, мыслей, ну вот на что-то такое незаконное, скажем, потому что у нас достаточно было много интересных мероприятий, в которых мы могли
времени
принимать
не
участие.
Хватало.
Ну и времени не хватало, да, и вот такой не было социально-сетевой поддержки, как сейчас. Потом был провал, и сейчас, наоборот, начали это наверстывать. Да, там, да, секции, да, там пытаются делать площадки, сейчас кванториумы. Но вот мы получили этот провал, который был не заполнен как вакуум. И я всегда говорю, что это вина взрослых, что мы не даем возможности саморазвития, самореализации детей. Мы не даем им таких мест доступных, там, где они живут, чтобы это было бесплатно, чтобы это было интересно, чтобы легко было сменить одну секцию на другую, если у ребенка поменялись интересы в жизни.
И поэтому дети уходят в интернет, правильно?
Да, то есть, ну да, самое просто в интернет, в подъезды, там, где легко, да, где им легко получить признание, да, где им легко присоединиться к каким-то лидерам нехорошим, и где они, как бы им кажется, поднимают свое самомнение, свой авторитет, там, становятся выше за счет того, что они показывают свою силу, обижая слабых. Но им-то никто не объясняет, что сила, она не в том, чтобы обидеть, а наоборот, помочь слабому, или стать сильнее, или стать примером. Но стать примером хорошим. Но это тяжело, и я еще раз говорю, взрослые не становятся авторитетами, которые показывают правильную дорожку. Поэтому дети идут легко по кривой дорожке, потому что нет вот этих ограничителей, границ у них.
Да, вот АУЕ – это история все-таки больше про интернет или про какие-то реальные действия? То есть всегда ли вот при состоянии в этих сообществах, которые сейчас, кстати, активно запрещают, оно малолеткой кончается-то в итоге?
Ну, на самом деле, здесь очень большой флёр романтизма, совершенно таких далёких, да, далёких от реалий, каких-то навеянных романтических представлений о том, что это вот те, кто сопротивляются системе, это те, кто ведут вольную жизнь и так далее, лёгкие деньги, красивые девушки, шикарные тачки и так далее. Но на самом деле, когда с ребятами разговариваешь, кто реально как-то пересекал с проблемами с законом, да, то речь идет о том, что самое первое столкновение с реальностью, с тем, что действительно есть ответственность, действительно есть меры пресечения этой противоправной деятельности, действительно есть работающая система и профилактики, и преследования, и наказания, так скажем, да, то открытые карты в общении с детьми, они ставят все на свои места. И интеллект позволяет ребятам понять, что действительно они живут в стране, в которой есть определенные правила, есть система и есть определенные штрафные санкции за то, что ты те или иные правила нарушаешь. Но, к сожалению, иногда не хватает вот элементарной информированности детей о том, где кончается игра и где начинается уже какая-то противоправная деятельность.
Вот, я как раз и хотел спросить, то есть где вот, часто ли дети переступают вот эту грань? Вот ты в интернете там можешь сколько угодно, да, постить у себя пословицы в духе «волк слабее льва и тигра, но в цирке волк не выступает», а где начинается уже реальная жизнь? Вот часто ли это в реальную жизнь перехлёстывает?
Я просто хочу сказать, что сейчас в интернете, в соцсетях людям и детям легко спрятаться за чужими картинками, фотографиями, именами, они думают, что они могут что-то делать плохое, их никто не видит, и у них почему-то кажется, что в жизни то же самое. То есть, к сожалению, вот эти розовые очки, которые их формируют, понимание в интернете, что ну, никто меня не накажет, там меня же никто не видит, или я там скроюсь, или спрячусь, или удалюсь, сохранюсь, обнулюсь там, или там куплю здоровье, как в играх. Вот у них почему-то это переходит в жизнь. Они думают, что в жизни все так же, а в жизни-то невозможно перемотать назад, перейти там на другой уровень, что-то отыграть, и поэтому вот у них отсутствует связь с реальностью, а на самом деле, еще раз говорю, вина взрослых, потому что они это не объясняют в семье или некогда, или, как Жанна сказала, для кого-то, ну, начиная, грубо говоря, с мата, на котором в семье разговаривают, вот от этого там все идет и дальше. Курение, питье, битье, и вот и они воспринимают, что да, это, в принципе, норма жизни. И когда им предлагают что-то такое же с другими сделать и на улице, да это ничего такого, я же это всегда делал, в телеке, игры, дома это видел, все. То есть, а если смещаются какие-то приоритеты, если действительно можно детей завлечь или им показывать. У меня всегда была мысль тоже, кто хочет попасть в такие места, свозить их, показать, да, встретиться с людьми, которые
открыть
сидели,
глаза.
Потому что когда я с такими людьми разговариваю, которых лично знают, мы, говорит, не хотим туда возвращаться, взрослые люди, да ничего хорошего нет. А вот так их не слышат, но это нужно показывать вот именно на примерах. У кого-то это сохраняется, и они по этой кривой дорожке так, к сожалению, и пойдут. Но у других это может сберечь, и, по крайней мере, они не будут поддержкой, они не будут паровозиком идти по всем этим уголовным делам, за теми, кто вот эту кривую дорожку выбрал. Поэтому нам важно вот таких детей оградить, их отвлечь.
Ну вот вы назвали такой действенный достаточно метод профилактики распространения этих идей, то есть знакомить непосредственно с практикой. Жанна, какие вот еще вы можете назвать методы, с которыми можно противостоять вот этой пропаганде?
Ну я как специалист все-таки хотела бы акцентировать внимание еще на том, что есть возрастная группа риска, да, когда мы говорим, что поиск самореализации, поиск той ниши, в которой я буду успешен, как-то заставляет ребят совершать рискованные действия. Но есть еще и очень четкая привязка к психотипу, который может стать лидером криминальным, который может стать ведомым и который может стать тем мальчиком для битья, да, которого всегда все подставляют, и потом который идет с самым большим сроком и самым большим наказанием, на самом деле не совершив по большому счету какого-то очень тяжкого правонарушения. И психологи, и я думаю, что даже долго работающие с детьми и педагоги доп. Образования, и просто учителя школьные, они прекрасно знают, что если ребенку в свое время не дать того задания, которое удовлетворит его потребность, то он действительно будет искать и найдет то, что просто доступно и в то же время на грани фола, вот уже между социально одобряемым и уже социально,
да, нужен, но только нужен
социально опасным, да, поведением. И здесь, конечно, вот мы в первую очередь обращаем внимание на каких детей, которых видно и слышно. Это гиперактивные, это те, кто шумят, это те, кто срывают уроки, это кто задает вопросы, кто шебутной, верткий и так далее. Так
но
далее.
Это все еще в начальной школе проявляется.
Да. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что такие дети в умелых руках – это будущие лидеры, это депутаты, это общественные деятели и так далее. И я как специалист всегда чаще всего обращаю внимание на тех ребят, кто называется тихони. Да, в тихом умуте черти водятся. Это те ребята, которых иногда учителя даже не очень сличают, вот, что у них были такие ребята в классе. Но на самом деле они представляют большой интерес как раз для лидеров криминального мира, потому что ими легче управлять, потому mm-hmm. что их легче завербовать, вовлечь какой-то идеей.
Потому что на них никто не обращает внимания, что, а они
да,
обратили на них внимание.
Потому что у них есть потребность все равно в том, чтобы реализоваться в этой жизни. Mm-hmm. И наша задача педагогов, родителей, любому ребенку найти то задание, то занятие, дать ту деятельность, в которой он почувствует себя успешным. Тогда это не
значимым,
оставит,
да?
Да, не оставит мысли о том, что можно заняться чем-то противоправным только для того, чтобы получить некие бонусы.
Вот смотрите, на субкультуру АУЕ наложили прямой запрет со стороны государства. Ее признали экстремизмом. Не приведет ли это к обратному эффекту? То есть не придаст ли это этим криминальным идеям еще больше орел привлекательности? Мы помним поговорку про запретный плод, потому что я вот это мнение у вас еще хотел услышать.
На самом деле здесь опять же речь идет о том, чтобы система первичной профилактики и те же самые школьные учителя, и детские психологи, и родительская общественность, они все занимались информированием детей. Информированием о том, что закон есть закон, его преступление ведет за собой наказание. И по большому счету наши дети не настолько глупы и не настолько уж они ажиотажны для того, чтобы бежать и плевать против ветра и бежать туда, куда никто не бежит. По большому счету дети – это та благодарная аудитория, которая легко откликается на волонтерскую деятельность, на то, чтобы быть значимым в каких-то общественно полезной какой-то деятельности. Как бы это пресно ни звучало, но для многих детей достаточно комфортно они себя чувствуют, когда они занимаются социально одобряемой деятельностью, когда они действительно успешны в спортивных, в художественных каких-то коллективах, когда у них есть достижения, которыми можно показать свою успешность в этой жизни. Это не та дорожка, по которой летят, не понимая, куда они направляются. Нужно только информировать и нужно доносить то, что действительно является правдой жизни.
Нет, вот видите, у подростков могут быть другие взгляды на то, что является правдой жизни. И вот то, что вы им продаете, условно говоря, вот вы сказали, что это может для них быть пресным. Они могут подумать, что совок какой-то, что я в этот кружок авиамоделей пойду, если у меня есть YouTube и TikTok. То есть...
Нет, смотрите, вот эти вечные конфликты отцов и детей, они длятся
никуда
уже столетиями,
деться, да.
Они никуда не денутся, и, как говорится, нет пророка в своем отечестве. На первых порах, я думаю, да, будет повышенный интерес к этой теме, раз она пошла также сейчас в соцсетях, на СМИ, и кто-то любит протестные настроения, как говорится, молодежный там юношеский максимализм, да, они будут показывать, что как они Баба-Яга там против всех, они будут выделяться на этом, и это просто будет их минута славы. Но она действительно будет длиться минуту, не больше. Я не думаю, что это перерастет в какие-то долговременные протестные настроения, проявления. И на самом деле с Жанной соглашусь, вижу на наших и на своих примерах и тех детей, родителей, которые сейчас нас окружают, что тема действительно волонтерства, социальной значимости, она как бы на слуху, и все больше родителей ко мне обращаются, чтобы детей возраста пионера, это начиная лет с 8-9, и именно привлекать, говорит, как, куда, да, чем занять. У нас есть такие примеры, у нас дети начали собирать макулатуру, сдавать за деньги, покупать корм, отвозить приют для животных, гулять с собаками. Для них в этом ловят кайф. И они на этом получают сейчас свою минуту славы. Я еще раз говорю, давайте дадим альтернативу нашим детям.
Конечно.
Минуту славы от того, чтобы нарушить закон и показать себя, смотрите, какой я плохой и крутой. Вот это калиф на час, да, это все, это не будет, это пшик. А ты, да, можешь выстраивать какие-то вещи, они тебе дают сиюминутную отдачу, и ты можешь работать в этом направлении и нарабатывать свой общественный авторитет, значимость хорошими делами. И нужно просто дать такую возможность не только детям, но и родителям, показать. Ну, вам лень, ну, найдите, куда отдать. Ну, мы вам готовы помочь. Общественные организации, благотворительные фонды. Всем реально нужны волонтеры, помощь. Чем раньше начнут-то дети делать, тем быстрее привыкнут, тем быстрее это пойдет волна. И поверьте, у них будет очень хорошее портфолио, которое им поможет в дальнейшей карьере. Сейчас все смотрят, пробивают при любом устройстве на работу. Служба безопасности. Сидел, не сидел, приводы, административное наказание. Все, ты ничего хорошего не получишь. Ни должности, ни кредита, ни выезда за границу. Это надо показывать уже сейчас. Что маленькое правонарушение, оно поставит большой крест на всей твоей дальнейшей жизни. Вот это надо сейчас объяснять людям, и родителям, и детям.
Причем это касается ведь не только государственной службы. Ну, не пойду я там к ментам работать.
Вообще,
любая крупная корпорация это
конечно.
Проверяет, конечно.
Это все, это я говорю, кресты, да, дворники, да. Но вот что-то такое серьезное, ты все, забудь об этом.
Конечно, и уважающий себя работодатель, он, конечно, заинтересован в том, чтобы у него и микроклимат был в коллективе хороший, да. И порядочные люди
и
работали.
И посмотрят, проверят все.
Да.
На наличие провокативных различных
постов. Нет, сейчас есть такие программы, которые от Рождества Христова все проверят и выдадут, где ты курил, где ты пил в кадре, и где ты там кого-то бил, там все это будет видно. Это ничего хорошего не приведет.
Да, вот на такой предупреждающей, угрожающей, позитивной ноте мы, наверное, с вами и закончим сегодня. У нас были сегодня в гостях председатель Совета родительской общественности Копейска Андрей Горланцев и психолог Жанна Кулькова. Я Павел Пономаренко. Это был «Разбор полетов». До встречи.
Разбор полетов.